Часть первая. В армии Зелода. Работа любого вербовщика сродни мастерству музыканта. Только здесь приходится играть на струнах человеческой души. Кто-то жаждет славы и денег, кто-то мечтает вырваться из рамок обыденности, а кто-то просто дурак, если садится пить с вербовщиком, забыв, что за все в этом мире надо платить, даже если угощают бесплатно. Особенно, если угощают бесплатно. Но существует категория людей, которые рождены для войны. Она их стихия, их плоть и кровь. Они признают только эту жизнь на грани, когда или ты, или тебя, и адреналин кипит в крови, а звериный рык раздирает горло. Такие люди встречаются не так уж и редко, и насмешка судьбы часто даже не подозревают о своем призвании. Выявить такого человека очень просто. Надо бросить его в безнадежную схватку и посмотреть, что получится. Если выживет, то это он, тот самый. Из застольной беседы Гураража, генерала армии короля Зелода, в ночь перед его арестом по обвинению в измене. Глава первая. Так уж сложилось, что, живя в этом мире, Ярик столкнулся со всем тем, чего успешно избегал дома. Какие-то драки, поножовщина, постоянное бегство, общество шлюх, воров и убийц, вечная возня в грязи и крови. Все это как-то слабо вязалось с тем, кем он был раньше. Да что там, совсем не вязалось. Теперь же пришел черед армии. Нет, дома он не служил ни из чувства страха или из-за пацифистского бреда, а лишь по причине боязни потратить год жизни на то, что считал для себя ненужным. Но судьбу не обманешь. Теперь придется восполнять пробелы в жизненном опыте уже здесь. Тем более, что для беглого раба единственной возможностью стать полноправным членом здешнего общества, как-то устроиться, была как раз служба в армии. По принципу французского иностранного легиона, ветеранам здесь давалась возможность стать подданными короля, получить отпущение всех прошлых грехов и осесть на земле. Довольно заманчивая, надо сказать, перспектива, особенно для безродного беглеца с мизерными знаниями об окружающем мире. Поэтому, покинув контору королевского вербовщика, Ярик, или теперь уже Кирсан Кайфат, был преисполнен самых радужных надежд на будущее, если можно так назвать ощущение сильно битого жизнью человека, состарившегося не по годам и уже привыкшего ждать от судьбы самых разных каверз. От вербовщика Кирсан сразу направился на окраину города, где располагались казармы королевских войск, а если точнее, то львиный полк 12-го легиона. Что стоит за этим названием, Ярик не понимал совершенно, вербовщик не объяснил, но надеялся разобраться на месте. Найти казармы наемников оказалось очень просто. Чем ближе к военным, тем спокойнее становились улицы. Портовый город, к тому же расположенный на границе с вольными баронствами, где плевать хотели на законы и где легко можно было как разбогатеть за полсезона, так и лишиться головы, привлекал авантюристов всех мастей, что делало его не слишком-то безопасным. Ярик вспомнил реакцию Тронга на свое появление и мрачно усмехнулся. Чувствовалось, что местное население постоянно норовило показать зубы. Об этом же говорили и вооруженные щитами и окованными сталью дубинками патрули на улицах. Сами казармы походили на маленькую крепость. Полторы сажени кирпичная стена, несколько башенок с часовыми, крепкие ворота из дуба и, едва ли не самое важное, около 15 саженей свободной земли перед стенами. Королевский полк оказался неплохо защищен от внезапных нападений. «Куда прешься?» Из скрытой галереи над воротами свесился зрелый уже мужик с опухшей мордой и начал орать Ярику. «Не видишь? Закрыто!» Несколько ошарашенный Ярик пояснил, что он новобранец и идет от капрала Тронга. В подтверждение своих слов он потряс свернутый в трубочку бумагой, которую вручил вербовщик. «А, мясо!» Сморщившись, сплюнул часовой и опять заорал, но уже куда-то себе под ноги. «Чего встали? Открывайте ворота! Новое мясо прибыло!» Из-за створок донеслось приглушенное пожелание словить крикуну дурную болезнь и громыхание отодвигаемого засова. «Ну чего вылупился? Заходи!» В приоткрывшихся воротах появился белобрысый парень и махнул Ярику рукой. Как только новобранец вошел внутрь, снова заорал мужик сверху.
«Эй, мясо, двигай к штабу! Да не туда, болван! Штаб — это вон та белая халупа! И иди сразу к капитану Эльфаруту, потому как полковник тебя вряд ли примет, а потом к штабному писарю!»
«Герам, да заткнулся бы ты!»
— прервал разговорившегося часового белобрысый парень, открывший ворота, а затем обратился к Ярославу.
«Спроси в штабе капитана первой роты Эльфарута и доложись, что делать дальше он скажет».
Ярик вздохнул, погладил запищавшего Руала, не обращая никакого внимания на любопытные взгляды часовых, и зашагал в указанном направлении. Как ни странно, но это был первый самостоятельный контакт с представителями власти на Торне, и это за несколько лет жизни здесь. У входа в штаб стояли двое часовых в начищенных кирасах, округлых шлемах со стрелками, прикрывавшими нос, с круглыми щитами, короткими копьями с широкими наконечниками и мечами на поясах. Взгляд Ярослава задержался на невзрачных медальонах, висящих на шеях солдат. От них прямо-таки разило магией.
«Ты к кому, деревенщина?» Обратился к Ярославу крепкий мускулистый детина, и новобранец сразу понял, насколько осточертело этим воякам стоять на санцепёке.
«Новобранец Кирсан Кайфат к капитану Эльфаруту».
«Мясо, бумага от Тронга есть?» — сразу поскучнел солдат.
«Вот», — протянул свиток Ярик и несказанно удивился, когда солдат развернул его и начал читать. Ну, как-то не вязался его облик со способностью читать. Ну, не вязался, и все тут.
«Давай, проходи, только поаккуратней там, капитан сегодня не в духе».
Уже иначе заговорил солдат. Чувствовалось, что Кирсана еще не приняли в свой круг, но он уже на пути к этому. Внутри было еще хуже, чем на улице. Лето еще не наступило, а жара уже стояла просто удушающая, особенно в помещениях. Ярик снял свою шляпу и пару раз махнул, гоня ветер в лицо. Свежее не стало. Раздраженно дернув головой, он направился в дальний конец коридора, в сторону единственной открытой двери. Это оказался кабинет с довольно убогой обстановкой из деревянного стола, заваленного бумагами, шкафа, забитого под завязку теми же бумагами, и двух портретов на стене. На одном из них был изображен сурово нахмуренный мужчина в короне, лет эдак 40, а на другой — седой бородач в явно военного покроя мундире и с кучей драгоценных побрякушек на груди. «Но!» — яростный рык отвлек Ярика, и он, спохватившись, повернулся к человеку, сидящему за столом. «К очень раздраженному человеку, надо сказать».
«Я к капитану Эльфаруту», — уже что-то подозревая, начал Ярик. «Считай, что ты его уже нашел. Что нужно? Говори живее, у меня и так дел полно».
С каждым словом капитан закипал все сильней. Ярик мигом собрался и, вытянувшись в струнку, доложил.
«Новобранец Кирсан Кайфат для прохождения службы прибыл. Вербовщик капрал Тронг».
«Новобранец, говоришь?» — зловеще протянул капитан, разглядывая поданную Яриком бумагу. «Отлично. Будешь приписан к третьему взводу 10-й роты сержанта Мурбага Седова. Десяток уже определит он сам».
Капитан что-то написал на бумаге и, поставив оттиск своего перстня, отдал документ Ярославу.
«Это отдашь сержанту. А теперь пшел вон!»
Звуковой волной Ярика едва ли не вынесло наружу, потому, скривив губы в усмешке, он вышел на улицу. Но был тут же остановлен окриком часового.
«Ну, куда тебя?»
— спрашивал давешний детина, и, судя по поблескивающим любопытством глазам сослуживца, этот же вопрос волновал и его.
«К сержанту Мурбагу Седому из 10-й роты», —